Мы должны были разобраться в художественных особенностях лирики Лермонтова. В особенностях творческой индивидуальности большого поэта.
Классное чтение!
Вот вы совершенно справедливо заметили, что литературу надо знать, а не учить.
Итак, всем добрый день. Это программа «Классное чтение», литературное ответвление от большого семейного образовательного проекта «Я папа». «Классное чтение», как я не устаю повторять, было задумано для того, чтобы вы, уважаемые взрослые, еще раз поняли, что читать – это классно. Ну, а дети вспомнили школьную литературу и... Либо сейчас они проходят эти произведения, либо уже прошли, либо еще только будут проходить. Им это было некоторым бы подспорьем тогда, когда они готовились бы к каким-то творческим заданиям своего педагога. Я могу сказать, что у нас продолжается наш такой вояж, тур по произведениям Александра Сергеевича Пушкина. У нас это, естественно, у меня, как ведущего этой программы Евгения Карпова, и, конечно же, Ирины Сергеевны Юхновой, профессор кафедры русской литературы Института филологии и журналистики ННГУ имени Лобачевского, моего соведущего, и, наверное, даже больше здесь, чем моего соведущего, а именно ведущего, потому что я здесь получаю новые знания. А Ирина Сергеевна мне иногда даже что-то вдалбливает и наставляет на путь истинный. Ирина Сергеевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что ж, давайте сегодня поговорим еще об одном интереснейшем произведении Пушкина «Медный всадник». Но прежде чем мы перейдем к разговору о нем, как его, наверное, заслуженно считают многие критики одним из самых величайших и совершеннейших произведений в творчестве Александра Сергеевича, давайте все-таки еще одну краску добавим к нашему названию «Классное чтение». Во-первых, в каком классе проходит это произведение «Медный всадник»? Какие части дают на изучение ученикам? И если это не целиком, то почему?
К «Медному всаднику» обращаются в школе дважды. Первый раз в 5-6 классе читают вступление знаменитое «Люблю тебя, Петра», творение, даже учат наизусть. А затем в 10 классе читают поэму целиком. И понятно, что когда в первый раз читают это вступление замечательное к поэме, то создается совсем другое представление о том, что из себя может представлять это произведение, которое мы определяем как поэму, а сам Пушкин как петербургская повесть. Да. И вот в 10 классе ее уже пытаются прочитать именно как петербургскую повесть, потому что есть контекст, в который это можно погрузить, и причем даже не из предыдущей традиции, а из последующей. Дети уже изучали Шинель, да, дети уже, какой-то петербургский текст, петербургский текст, наверное, лучше, да, который, с которым
Московская
начинает...
Школа, Московская театральная школа, да. Петербургский, а петербургский.
Да, вот с чем можно все это соотнести и в какой контекст погрузить, поэтому вот... Дважды эту поэму читают.
В средней школе это преподают просто потому, что это действительно произведение, которое требует внимания для того, чтобы можно было...
Я думаю, что не от того, что произведение требует внимания, потому что уж слишком замечательное вступление. Такой гимн «Люблю тебя», да, там, причем это часть.
Это не,
да, это часть, это
там
даже...
начинается, что
да,
на...
Да.
Там вот
на берегах, да, на берегу пустынных волн стоял он, дом высоких,
а вот
полных
вдаль поглядел. Да, некоторые юноши потом это транслируют девушкам, у которых отчество Петровна.
А, понятно.
«Люблю тебя, Петра Творение».
Ну вот видите, тоже практическая польза от знания этого вступления.
Ну что ж, мы разобрались, когда и почему учат это в школе, а теперь давайте навострим уши и вместе со мной поймем, что же такого замечательного в этом произведении. И начну я, наверное, вот с чего. Даже зачитаю, как всегда, потому что некоторые критики пишут: поэма Пушкина «Медный всадник» соединила в себе как историческую, так и социальную проблематику. Это размышление автора о Петре Великом, как реформаторе, собрание различных мнений, оценок о его действиях. Это поэма, одно из его совершенных сочинений, имеющих философский смысл. Ирина Сергеевна, каюсь, и сразу же, как говорится, голову кладу на литературную плаху. Я не понял ничего, когда я прочитал. Вот по мне, так это условно. И Пушкин об этом пишет сам в начале, что это действительно имело место быть, что это наводнение стихии, разгул стихии в Санкт-Петербурге в 1824, по-моему, году. И как по мне... он, живя в то время, он не мог обойти это стороной. Но так как он поэт, соответственно, он это стихи, вот это разгул стихи он зарифмовал. Но так как это происходило в Санкт-Петербурге, то он не мог обойти стороной и этот славный город. И поэтому в начале и в конце он поместил как открытие и закрытие своей повести, поэмы, историю создания Санкт-Петербурга и восхваление Петра, а в середину зарифмованную историю трагедии молодого человека, который вот в этом наводнении потерял свою любимую. Это вот все, что мне удалось понять из этого произведения. Почему у меня сложилось такое впечатление, может, объясните?
Ну, оно у вас, прямо скажем, типичное, потому что, когда читают поэму первый раз, второй раз, третий раз, то вот на самом деле вот это недоумение возникает. А о чем?
Что вы мне хотели сказать?
Во-первых, да, и во-вторых, а почему вот такое вступление, да, вот такое прям торжественное, замечательное.
Чуть ли не ода.
Да, и затем вот так вот над омраченным Петроградом дышал ноябрь осенним хладом, да, и вот он там, начну свое повествование, печален будет мой рассказ.
Вообще, да, резко такой слом, переход,
все и перешло. А потом уж, если говорить вот об этом финале, про который вы тут упоминаете, он вообще у нас какой-то странный. Да, просто вообще странный, да, остров малый на взморье виден.
И
иногда причалит
какой-то
с неводом туда рыбак на ловле запоздалый, и бедный ужин там варит, да, и вот похоронили ради бога. Угу. Вот это место, где упокоен этот Евгений. И вот, ну, на самом деле, вот так вот читаешь, да, вот тут про Петра, вот тут про наводнение, вот тут Евгений с таким очень странным каким-то уже тебе что-то он там памятнику говорит. И вроде бы это такое повествование безумия конкретного маленького человека, который живет в Петербурге, как вы правильно говорите, в конкретную эпоху. Но то, что читает филолог, он всегда читает еще и несколько иначе.
Потому
что не только между строк, а вот прям конкретно эти строки, которые есть. Потому что вы правильно говорите, есть название «Медный всадник», есть дальше определение «Петербургская повесть», или да, дальше 1833, да, вот он год указывает. Дальше
создание.
Маленькое предисловие.
О, кстати, я вот почему у меня еще такое ощущение было, потому что он дает это предисловие, где это действительно такое-то, такое-то место, там-то, 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 и вот вам, пожалуйста, сразу.
И обратите, да, и причем вот это предисловие очень интересное. Происшествие, описанное всей повести, основано на истине.
Кто не знает, обратитесь,
да,
пожалуйста.
Подробности наводнения заимствованы из тогдашних журналов, вот почти свежие газеты. И любопытные могут справиться с известием, составленным Берхом. Вот ну, такая прям прямая адресация вот к этому наводнению 1824 года. Страшному. Пушкин это наводнение не видел, он о нем только слышал, его в это время не было в Петербурге. И он может, вот об этом, понятно, он был в это время в Михайловском, да, но это наводнение, которое почти за год до восстания декабристов случается. И тут...
Рок, судьба, мистика.
Это во-первых. То есть вот уже вот, и дальше вот идет это вступление, да, где вся история Петербурга, основание Петербурга и жизнь, и существование Петербурга на протяжении 100 лет. Потом вот эта вот история Евгения, да, в финале у нас, вот мы там посмотрели, похоронили ради Бога, но дальше этим текст ведь не заканчивается. Есть еще то, что называется примечание.
Заметочки. Примечание. Там есть 4 сноски,
да,
на которые...
Да.
Я, а здесь с удивлением узнал, что фраза «прорубил окно в Европу» это с легкой руки Александра Сергеевича Пушкина, который ее заимствовал, опять же,
Альгаротти где-то сказал. Да. И вот эти, причем эти 5 сносок, это все то, что делал именно сам Пушкин, не редакторы, часто бывает.
Я сначала
подумал, когда комментируют что-то устаревшее.
Издания.
А у Пушкина вот эти все сноски, это всегда нечто очень значимое. Да, вот, причем сначала это вот Альгаротти где-то сказал, и это на французском фраза, которую Пушкин перевел.
Примерно дословно переводится.
Да, Петербург, окно, через которое Россия смотрит в Европу, не прорубил, а смотрит в Европу. Дальше, смотри стихи князя Вяземского графини Зе. Потом вдруг упоминается Мицкевич прекрасными стихами, описал день, предшествовавший петербургскому наводнению. Да, и вот это очень важный момент, потому что в одном из лучших своих стихотворений Лешкевич: «Жаль только, что описание его не точно. Снегу не было, Нева не была покрыта льдом, Сразу возникают такие странные. А почему? Один поэт, другой поэт, третий поэт упоминает графа Милорадовича Бенкендорфа в следующем. Это те генералы, которые бросались спасать. Да, и описание опять Мицкевич. Вот дважды в этих ссылках Мицкевич. Почему, зачем и как? Да, то есть вот понятно, что когда вот филолог это читает, он прочитывает этот текст вот весь, да, но для него вот эти ссылки, вот эти сноски, пушкинские указания не менее важны и значимы, потому что они для него начинают выстраиваться, да, вот в какую-то такую стереоскопичность. И вот что мы тут видим? Ну, действительно, на первый взгляд, вот история, которая основана на истине, да, вот это самое было, значит, это история наводнения и вот этого маленького человека, петербургского жителя или петербуржского Евгения, который как хочет прожить? А очень спокойно. Он влюблен, он мелкий чиновник, да, да. Он, и вот более того, он ведь выстраивает свою жизнь, ну, вот почти, ну, помните, мы говорили, что «Пиковые дамы» и «Медный всадник» пишутся примерно в одно и то же время. И вот те мысли, которые одолевают Евгения, они ведь те же самые почти мысли, что
и Герман.
Да, но только с такой очень серьезной поправкой. Те мысли рождаются в сознании человека, у которого, помните, там Наполеон и Мефистофель, да, во внешнем облике сошлись.
То есть он умнил себя большим человеком и хотел
этот напротив, маленький, даже не середнячок, маленький.
Спокойно, не высовываясь, вот так вот прожить
и вот аккуратно. И вот обратите внимание, это ведь происходит на фоне того, что прежде чем нам его представить, Пушкин о чем говорит? А он говорит о родословной этого героя. Да, он говорит нам о том, что пришел в то время из гостей, домой пришел Евгений молодой, мы будем нашего героя звать этим именем, оно звучит приятно.
И вам уже знакомо.
Да, и более того, и под пером Карамзина упоминалось и так далее. Да, то есть посмотрите, а вот что-то было славное, что даже вошло в летописи, там и в какие-то исторические издания Карамзин. Почему оно знакомо? А потому что Евгений Онегин, да, да. А он маленький, он живет в Коломне, живет вот какими-то. То есть он оказывается на обочине истории. И он не претендует на то, чтобы в истории что-то это делать, значимое делать. Но при этом ему что важно? Сохранить честь, сохранить независимость и сохранить достоинство.
Но пройти аккуратно по жизни.
Да. То есть получается, что вот это то, что для Пушкина соотносится вообще с таким дворянским кодексом чести. Вот при всем том, что он маленький и ушел на периферию историческую, в нем сохранилась независимость и честь. И он ведь не мечтает завоевать мир, как Герман, да? А он хочет прожить, и, может быть, Парашин рожает детей.
С любимой, рядом.
Да, да. И он не забыл этих своих предков. Просто слава предков для него не оказывается той основной.
Все, что вы сейчас говорите, это бесспорно, и это я тоже как бы
прочитал
и счел с текста.
А вот что дальше? А вот
глубины восторга.
А вот смотрите дальше. А дальше, вообще мы его застаем в этот момент, когда вот он так пришел, да, вот из гостей. Uh-huh. Лег спать, там шумит ветер и так далее. Начинает вторгаться стихия. И ведь он спит, вот ложится спать вот в этой своей абсолютной безмятежности. А что на следующий день? Все кардинально меняется. Вот начинается эта Нева, взбунтовалась. Вот ужасный день происходит. Да? Нева всю ночь рвалась к морю против бури, не одолев их буйной дури. И спорить берега стало ей не в мочь. Поутру над ее брегами теснился кучами народ, любуясь брызгами, горами и пеной разъяренных вод. Вот все любуются, появляются праздные зеваки, Нева все более бурлит, и как зверь, вот эта дикость давняя появляется, вот эта разбушевавшаяся стихия. И народ в панике, в ужасе бежит, и лишь один Евгений, как мы помним, да, вот смотрит туда, вот на тот берег. Один или не один?
Ну, с точки зрения физиологии, он, наверное, один.
Один. Но вот дальше, помните, он поднимает глаза, вставали волны, там излились, там буря выла, там носились обломки, боже, боже, да, и видит. Во сне он видит, или вся наша жизнь, вокруг него вода и больше, он как будто к мрамору прикован, сойти не может,
ну,
да?
Памятник,
да,
там,
памятник, да, будто околдован, да? Вокруг него вода и больше ничего, и обращен к нему спиной в неколебимой вышине над возмущенную Невою стоит с простертой рекой кумир на бронзовом
коне. С точки зрения современного человека, вот свою беспомощность, я понимаю, что он там думал, этот Евгений, он беспомощен перед этой стихией, и естественно, первый, кто попадает ему под руку, это вот это изваяние, этот памятник, который поставил на этих болотах. Это,
вот
соответственно,
тот самый, который на берегу пустынных
да, и который, вот этот там француз сказал, что через мы смотрим...
Ну да, да, прорубить... Да. Тот говорит, смотреть Россию в Европу.
Вот тот смотрит, да. Россия смотрит через это окно в Европу. И вот этими... То есть я понимаю, о чем Евгений думает. Да. Он положил миллион, там, условно, в кавычках, жизней для того, чтобы мы могли быть ближе к Европе, а судьбы простых людей никто не учел.
Ну, это, да, но это очень примитивно.
Естественно,
да.
Я потому вот что так вот смотрите, здесь учусь.
Да, вот здесь ведь, да, вот смотрите, вот эта ситуация, да, когда этот кумир на там, бронзовом коне туда руку простер, да, ведь это почти та самая ситуация, которую мы видим в начале, только без коня. И только там, вот на берегу пустынных волн стоял он дум высоких полн, вдаль глядел. Вдаль глядел. Вот что происходит? Вот этот момент, это есть момент сотворения. Вот это вот, причем точно очень некоторые исследователи пишут, не сотворение мира как такового, мир уже сотворен, а его пересотворение. Вот есть почти идиллия, куда вписаны эти рыбаки
они,
все.
Вот не кажется
а
ли,
вот сейчас, подождите, я договорю. А есть вот этот вот, да, кто решил, что здесь будет город заложен, вот они, интересы государства сошлись. Да, вот с тем, что уже как бы существует в мире и создано, ну, скажем так, является Божьим творением. И вот с какой интенцией этот город создается? Отсель, он и думал он, отсель грозить мы будем шведу, здесь будет город заложен на зло надменному соседу. Вот для меня во всей этой фразе даже не окно важно, а вот это слово на зло, на зло. На зло.
На да? зло.
Вот она, государственная целесообразность. Да, выстроен город, и вы посмотрите, как этот город, ногой твердым стать приморье, да, и вот как этот город-то появляется. Из тьмы лесов, из топи блат вознесся пышно горделиво, да, то есть вот это город или какой-то мираж, или какая-то фикция, или вот что-то вот такое непонятное. Из тьмы лесов, из топи блат вознесся пышно, горделив. И ведь дальше целый гимн вот этой красоте и величию. И вот этим решетками, вот этим белым ночами, всему. И вот кажется, действительно, человек подчинил природу, реализовал свои государственные задачи.
Я все понимаю. Да. Вопрос тогда с другой стороны зайду. Я попытаюсь все-таки уложить у себя в голове с помощью ваших знаний мое непонимание.
Да.
Вот смотрите, по большому счету, то, что вы сейчас говорите, это хорошо разделенные два произведения.
Какие?
Первое произведение могло бы называться условно «Евгений и стихия», где Пушкин бы рассказал о том, как в стихии... У него же есть метель у Пушкина.
Да. Которая вторглась, да, и все изменила.
Да, поэтому здесь совершенно спокойно можно было бы сделать что-то наводнение, условно. А второе, такая ода, значимое произведение Петру с восхвалением и с тем предзнаменованием, и с тем назло, и вот это все бы уместилось в то произведение про Санкт-Петербург.
Нет, просто вот смотрите, а вы разделите их. Вот сделайте две эти отдельные вещи, да, и получится вообще не петербургская повесть, но получится, я не знаю, там, бытовая повесть, еще какая-то, да. А тут вот для Пушкина вот важно это определение.
Сталкивается
повесть, что такое
государственные
повесть?
Да, повесть с интересами простых людей, так,
повесть, это ведь не, повесть это ведь что такое? Это не просто рассказ о чем-то, да, повесть, мы, по-моему, уже про это говорили, это то, что повесть... Поведать, да, повествование, да, вот это вот идет. То, как повесть временных лет, вот где вот это значение, или повесть там о нашествии, там,
ну, да,
вот эти вот все, да. Да, то есть вот здесь, и вот это как раз петербургское, ее в основе лежат петербургские мифы. И вот один из этих петербургских мифов, это миф о сотворении Петра. И для Пушкина, например, что принципиально? Он работает над историей Петра, да, он пишет, он делает выписки к Петру Первому и записывает однажды такую фразу вот в этих своих выписках. Он пишет, что народ воспринимал реформу Петра Первого и самого Петра Первого как антихриста. Да, и вот все, что поэтому происходило, в том числе и сотворение
это
города, это получается как бы вот вопреки. Да, как раз вопреки. Потому что получается, что все, что он творит, да, вот если народ воспринимает Петра антихристом, и помните, вот эти легенды распространялись, то вот как раз все, что создается, это и есть вот этот мираж, вот эта фикция, вот какой, ну, что-то такое, что ну, не соответствует, так скажем, божественному замыслу. И вот для Пушкина, Пушкин как раз берет за основу этот миф, и получается, что Петр у него здесь выступает не просто как мудрый государственный деятель, да, а как человек, который, вот он, не случайно там на берегу пустынных волн стоял он, дум высоких полн, не Петр Первый. Угу. И даже потом он появится. Не Петр Первый, а кумир на бронзовом коне. Да, то есть он очень долго... Это мы понимаем, знаем с вами архитектуру Петербурга, мы понимаем, что это вот медный всадник, который памятник Петру Первому. А когда эти черты появляются? Да, вот это зло, когда оно начинает приобретать какие-то вот живые формы. А вот тогда, когда вдруг вот этот Евгений, да, видит в нем не просто кумира, не просто истукана.
А исчадья.
Да. Ну вот его или нет. Да, то есть, понимаете, возникает вот этот момент. И еще одно. Вот если говорить, например, о том, что делает Пушкин, он как бы соединяет такую социально-бытовую повесть, вот повесть о маленьком чиновнике, mm-hmm. да, с такой, ну, так скажем, почти фантастической, таинственной, печален будет наш рассказ, да, вот это повествование, страшное повествование, рассказывает он. И у него начинает совмещаться, соединяться. Вот что такое очень логика такого, ну, вот это реального повествования и логика такой фантастики, логика, ну, то, что потом в результате превращается в логику мифа.
А вот почему это превратилось в логику фантастики, мы поговорим сразу же после небольшого перерыва. Рубрика «Изложение».
Изложение. В этой рубрике только самые последние новинки от издательства «Азбука».
Первые дни календарной зимы, чем не повод взять в руки книгу и окунуться в необычные миры, создаваемые авторами. Посмотрим, что интересного сейчас можно найти на книжных полках.
Детская полка.
На детской полке находим настольную книгу супергероя Элиаса Агнес Воклунд. Это захватывающая история о девочке Лизе, которая внезапно становится супергероем. Она защищает город от преступников, приходит на помощь всем, кто попал в беду, и благодаря пробудившейся в ней силе разрешает свои личные проблемы, противостоит насмешкам одноклассников, находит друзей и принимает себя со всеми недостатками. Так что эта книга поможет найти в себе суперсилу и поверить в себя.
Взрослая полка.
На взрослой полке популярный норвежский писатель Эрленд Лу и его роман «Наивно. Супер». Эта книга написана от лица 25-летнего героя, переживающего кризис середины жизни. Смысл жизни молодой человек ищет с помощью необычного метода – составления списков. Это обаятельная и иронично сдержанная книга сродни хорошей, примитивной, наивной живописи. На первый взгляд просто и смешно, а если всмотреться – умно и трогательно.
Полка для всей семьи.
На полке для семейного чтения книга известного британского антрополога Элис Робертс «Приручение. 10 биологических видов, изменивших мир». Книга знакомит читателя с современными научными теориями взаимодействия эволюции человека и эволюции растений и животных. Это масштабное повествование, охватывающее тысячи лет истории и подкрепленное новейшими данными исследований в области генетики, археологии и антропологии.
Приятного вам чтения вместе с издательством «Азбука».
А на этом пока все. Не забывайте участвовать в конкурсах в нашей группе ВКонтакте и возьмите в руки книгу.
Мы должны были разобраться в художественных особенностях лирики Лермонтова, в особенностях творческой индивидуальности большого поэта.
Классное чтение!
Вот вы совершенно справедливо заметили, что литературу надо знать, а не учить.
Да, и мы здесь познаем литературу, мы, это Евгений Карпов, ну, наверное, не мы, а я, все-таки здесь правильнее сказать, я познаю
это
литературу.
Я тоже познаю, невозможно, мы в постоянном диалоге с литературой находимся.
И да. Это хорошо. Программа «Классное чтение», рубрику «Изложение», как эту, так и другую, предыдущие рубрики, в которых говорится о новинках книжного рынка, вы всегда можете прослушать в группе ВКонтакте «Я, папа» на радио «Маяк, Нижний Новгород», как, собственно, и много полезной другой информации там для вас, уважаемые друзья, всегда есть. Подписывайтесь, много конкурсов, много всего интересного, как я уже говорил, и вот сегодня у нас тоже еще одно нововведение. Мы каждую программу, так же, как и в программе «Я, папа», будем раздавать призы за автору лучшего вопроса. И вот сегодня у нас уже есть там два вопроса в нашей группе ВКонтакте «Я, папа» на радио «Маяк, Нижний Новгород». Мы к ним вернемся чуть позже, но приз в любом случае найдет сегодня своего хозяина. Так что вы заглядывайте туда почаще и к любым темам, которые мы размещаем, задавайте свои вопросы, и призы, подарки у нас есть. Ну что ж, мы поговорили в общем, что творилось вокруг этого события, почему Пушкин написал именно так, то есть какой-то общий анализ мы дали. И по традиции, вот где-то примерно вторая часть нашей программы после перерыва, вы всегда, Ирина Сергеевна, читаете ваше любимое место из того или иного сочинения, того или иного автора. Пожалуйста, что у вас любимое в произведении Пушкина «Медный всадник»?
Тут очень трудно сказать, опять же, что любимое, но я, пожалуй, вот продолжу ту линию, которая была в «Капитанской дочке». И вы сейчас поймете, что... «Ночная мгла на город трепетный сошла, но долго жители не спали и меж собой толковали о дне минувшем. Утро луч из-за усталых бледных туч блеснул над тихою столицей и не нашел уже следов беды вчерашней. Багряницей уже прикрыто было зло, в порядок прежний все вошло. Уже по улицам свободным, своим бесчувствием холодным ходил народ. Чиновный люд, покинув свой ночной приют, на службу шел». Торгаш отважно, не унывая, открывал невой ограбленный подвал, сбирая свой убыток важный на ближнем выместить. С дворов свозили лодки. Граф Хвостов, поэт любимый небесами, уж пел бессмертными стихами «Несчастье Невских берегов». Но бедный, бедный мой Евгений. И дальше. То есть мы видим, да, Евгений противопоставлен всему остальному, а вот что мы здесь? А ничего не было. Вот как случилось, да, вот какие-то есть там убытки,
то есть
жизнь Невай входит в свое...
раньше выходила из берегов, только тут чуть больше,
и вот эта катастрофа,
сильнее.
То есть, понимаете, вот эта катастрофа, которая произошла, когда погибли люди, оно действительно, это было очень страшное наводнение, оно ни в ком не совершило переворота. Да, вот все там, да, и вот сначала как зеваки смотрели, потом ужаснулись, и, как мы помним, народ там бежал, ужасался, да, и вот ну, каким-то чудом спасался, и вот это сопоставление человека с диким животным, оно у Пушкина появляется. А вот теперь как будто бы этого и не было. Вот такое равнодушие к тому, что произошло, как произошло.
А Достоевский это очень хорошо всё писал,
да,
он читает такая сволочь, что ко всему
привыкает. Да. И все спокойно вот идет. Но Пушкин вот говорит, да, но бедный, бедный мой Евгений. Вот он единственный, вроде бы, да, среагировал вот на это так, откликнулся так. Почему? А потому что он теряет дорогое, сокровенное, он теряет свое будущее, он теряет свою надежду. Но есть еще один персонаж, который вот в этом оказывается контексте чрезвычайно важным. Вот мы с вами говорили о Петре Первом, да, мы говорили о том, кто заложил этот город и так далее. Но дело в том, что в этом произведении появляются два царя, и вот эти два царя нам с вами там принципиально оказываются важны. Да, когда народ зрит Божий гнев и казни ждет, увы, все гибнет, кровь и пища, где будет взять? В тот грозный год покойный царь еще России со славой правил. На балкон печален, смутен вышел он и молвил: «С Божией стихией царям не совладать». Он сел и в думе скорбными очами на злое бедствие глядел. Стояли стогны озерами, и в них широкими реками вливались улицы. Дворец казался островом печальным. Царь молвил: «Из конца в конец, по ближним улицам и дальним, в опасный путь, средь бурных вод, его пустились генералы спасать, и страхом обуялый, и дома тонущий народ». То есть даже дома, да, тонет, и вот эта гибель, беда. Кстати, воспоминания ведь об этом сохранились, мы говорили о Грибоедове. Грибоедов это наводнение переживал в Петербурге, и он жил на первом этаже, причем именно в той части города, где очень сильно все заливало. А он перешел на второй этаж, туда, где жили его хозяева. Хозяевами были никто иные, как Столыпины, одни из Столыпиных. А дочь этого Аркадия Столыпина была дочкой Мордвинова, знаменитого, ну, известного адмирала, который единственный не подписал это приговор декабристам. И вот эти дни он проводит там вместе с ними. Все вспоминают об этом ужасе. Дело не в том, что пошли какие-то убытки, да, что есть и прочее. Дело в том, что на самом деле Нева взбунтовалась настолько, что человек, утрачивает вот что-то естественное и человеческое. Я напомню, что примерно в это время Брюлов пишет «Последний день Помпеи». Да, вот это налетевшие стихии.
То есть правильно я вас понимаю, что все в преддверии, вот в предчувствии чего-то такого, и поэтому да, вот это с той или иной периодичностью появляются такие.
Я напоминаю, 24-й год. Для Пушкина это уже скорее как бы подведение итогов. Да? А дело в том, что вот как раз я говорила, Брюлов пишет этот «Последний день Помпеи», и привезут, покажут в Петербурге «Последний день Помпеи» в 34-м году, летом. А, поэтому как бы вот это важно, вот это само совпадение, да, вот этой эмоции. А что мы там видим? Там тоже самое налетевшие стихии, но как реагируют человек и как реагируют животные? У Брюлова животное поддается стихии, а человек как бы противостоит ей. А вот у Пушкина нет. У Пушкина единственный кто? Вот в этих условиях всеобщего хаоса, да, сохраняя чувство сострадания, вот это и оказывается вот этот маленький человек Евгений. И вот
то
этот...
есть мы видим, как маленький человек превращается действительно в такого большого человека-человечности.
Да. И второй момент, да, вот то, что один монарх, предок, да, вот здесь будет город заложен на злонадменному соседу, да, что здесь вот обуздает эту стихию, да, вот здесь все будет так, как хочет он. И вот другой царь, и посмотрите, вот этот жест, и молвил, да, вот это не сказал, не изрек, не вот эта интенция, когда что-то будет, а молвил. Ему приходит то, что вот в процессе с Божьей стихией царям не совладать. Но ведь Божья стихия – это не только разъярившаяся вот эта Нева, да, которая пошла, и Пушкин ее изображает очень антропоморфно, как зверь, как животное, да, которое вот не установить, вот это неукротимое что-то. А стихия – это и что-то в самом человеке. А вот тот же самый Евгений, который вдруг оказывается перед вот этой статуей Петра, видит его через год.
Он не совладал со своим,
да, и уже вот это уже тебе, уже вот в этом своем безумии, а только в безумии человек, да, оказывается способен, причем в безумии таком высоком, трагическом, на бунт против системы. А это по большому счету и есть. Вот создан какой-то такой мир, который продуман Петром, регламентирован им. Сам Петр вознесся вот над этим миром. И город стоит, да, вознесся как Тритон город, и потом из Топи-Блат, вот из этих тьмы лесов, да, и я говорила, как город-мираж. И вот здесь возникает одна совершенно интересная вещь. Дело в том, что для Пушкина был актуален текст, легенда об арабском звездочете Вашингтона Ирвинга. Мы знаем, что она стала такой основой сказки о золотом петушке. И вот там появляется у Вашингтона Ирвинга очень интересный образ. Слушайте. «Башню венчал шпиль, а на нем бронзовое изваяние. Всадник мавр со щитом на одной руке и копьем в другой, острием кверху. Лицом всадник был обращен к городу и как бы надзирал за ним. Но если откуда-нибудь грозил враг, всадник обращался в ту сторону с копьем наперевес». То есть о чем этот всадник, как потом петушок, да, поворачивается в ту сторону, кричит «Кирикуку».
Царство
да, 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 и там вот там опасность. Так вот и здесь вот этот вот всадник мавр, он показывает, где опасность, указывает на нее, но этим копьем грозит этому врагу.
То есть
Петр
вот этой статуей, да, он показывает, где опасность,
да,
и откуда,
да,
он,
да, и обращен к нему спиною в неколебимой вышине над возмущенной Невою стоит с простертой рукой. Ой, кумир на бронзовом коне.
Вообще, что касается языка, то вот с этой точки зрения мне, конечно, произведение безумно нравится.
Да.
Оно настолько, если можно сказать, выпукло и разносторонне, вот лингвистически, что ли, фонетически даже, там звуки какие-то.
Да.
Каждое слово можно попробовать на вкус, там метафора, антитеза, эпитеты.
Покажу даже, как там меняется. Просто вот эту мысль еще хочется закончить, да, потому что что получается? Вот это то, как видит его этот памятник первый раз Евгений, и они смотрят в одну сторону. И Петр, да, вот этой простертой рукой указывает на эту опасность, на разбушевавшуюся стихию. А потом, помните, когда где-то примерно через год он оказывается около этого памятника, да, то этот памятник начинает оборачиваться на него, и что он видит? Кумира нестоящего, потому что вот здесь стоит с простертой рукой над вот этой стихией, да, а он сидел на бронзовом коне. То есть, получая и лицо вот это оборачивающееся, памятник ожил не тогда, когда он преследует в погоне вот в этой Евгении, а он в принципе живой.
А почему надо было Пушкину оживить вообще памятник?
А вот потому что, наверное, потому что получается вот такой миф. Это даже не это как бы не фантастика, это миф. Да, это вот такой, вот почему Адам Мицкевич в примечаниях возникает. А дело в том, что Мицкевич как раз с этим вот медным всадником нашим, да, вот с этой фигурой статуи Петра, говорил о том, что вот как рухнет этот, он считал, что этот памятник стоит на глыбе льда, не на этом гром камне, mm-hmm. да, вот на каком, на глыбе льда. И вот когда этот лед будет растоплен, тогда и Петербург уйдет в никуда, и как исчезнет памятник, вот соответственно,
сказать,
да.
Как бы так Петра вот и здесь,
да, да, и Пушкин, собственно, он как бы выступает против слова поэта, против другого слова поэта, да, и вот здесь такая, как бы вот это идет такое сочетание взглядов, полемика с другим mm-hmm. поэтом, который мечтает о гибели этого Петербурга, да, а Пушкин показывает, у него есть тот, кто его охраняет, и вот получается маленький человек вот в этом потоке истории, да, он появился и исчез, вот. Упокоился на этом острове.
Смотрите, мы сейчас перейдем к другим вопросам угу. обязательно. Вот. Мне знаете, что нравится? Угу. Что я вот заготовил какой-то порядок
и
вопросов.
И потом не получается.
Нет, а мне абсолютно это даже не важно, но мне интересно, что вот вы прям идете и четко везде все выхватываете, мне даже их не надо задавать, но у меня возник вот такой вопрос. А вообще исследователям того или иного автора, кто вот это все сказал? То есть вы сейчас мне полностью разобрали, и мне нравится. Вот теперь я уверен, что я еще раз перечитаю уже с другим взглядом это произведение, и наверняка тоже увижу какие-то другие совершенно мысли. А кто вот вам все это наговорил?
Кто это Пушкин, нам все Пушкин, наговорил? Пушкин. Пушкин. Нам наговорил Пушкин.
Пушкин оставил какие-то подстрочные тексты в дневниках своих. Я буду писать о том-то, о том-то.
Дело в том, что, во-первых, это сам текст Евгения, вот, Медного всадника. Да, вот я говорила, когда вчитываешься, и когда это смотришь в контексте всего творчества Пушкина и понимаешь, что у него означает стихия, не только вот эта вот разбушевавшаяся Нева, а и бесы, например, вот метель, про которую вы упоминали, и тот буран, который есть в «Капитанской дочке», то ты понимаешь, что это в любом случае несет некое такое большое смысловое наполнение. Дальше мы начинаем видеть, почему он, а не Петр. Да, и вот размышлять над этим. Начинаем. И вот масса там. Просто в первую очередь, конечно, вчитываемся в Пушкина, вчитываемся в его дневники. Он, конечно, не говорит о том, что я когда писала Евгения, как его зовут, «Медный всадник», я вот хотел сказать то-то и то-то. Но тут я говорила, делает нам такой очень интересный манок. Да, он нам показывает, что это имя уже известно, да, оно не раз им уже использовано. И оно звучит приятно, звучно, да, и он, в общем, сам даже не понимает, что он делает то, что филолог называет автоцитатой. Mm-hmm. Вот с одной стороны мы говорим, если он Евгений, то как Евгений Онегин. И действительно Пушкин очищает вот это имя Евгения от тех напластований, которые уже в восприятии современников были. А после Кантемира, после Измайлова, у которого был Евгений Негодяев, Евгений всегда воспринимался, это сатирический образ, благородный молодой человек, который пользуется славой своих предков. А Пушкин, отсылая к Онегину, и более того, вот эту делая автоцитату, а это в связи с Татьяной, помните, именем Татьяна, да, то получается, что вот он это делает, наверное, неспроста. То есть вот она, слава предков, да, мы говорили. Он не кичится этой славой предков. Он ее не забыл, она ему важна. Но просто вот в этих новых условиях... И вот дальше мы встречаем, например, у Пушкина такое в его... За год до написания этой поэмы он пишет: «Неуважение к именам, освященным славою, первый признак невежества и слабомыслия. К несчастью, почитается у нас не только дозволенным, но еще и похвальным удальством». Или дальше, в 30-м году, чуть раньше, да, у нас иной потомок Рюрика более дорожит звездою двоюродного дядюшки, чем историей своего дома, то есть историей Отечества. И вдруг вот оказывается, появляется этот персонаж, который звездою дядюшки не дорожит, который даже имя, фамилия вот эта, да, которая упоминается у Карамзина, не называется здесь, а который вот сохраняет главное, что делает дворянина дворянином, честь, независимость, да, и достоинство. Да, и вот оказывается, вот это материальное, как вот было у Германа, да, когда вот будет много, и тогда уходит оказывается, есть что-то важнее. То есть получается то, что называется вот у Пушкина «ценить свой дом», а если ты ценишь свой дом, то ты ценишь свое отечество. Вот он вдруг вот начинает выражать, показывать эту идею. Но вот еще я говорила, вот эта стихия, вот это, значит, еще один абсолютно четкий подтекст возникает, и этот Александр I не зря здесь появляется, потому что мы помним, чем заканчивается его правление. Да, вот царь, который приходит к одному очень такому простому выводу: царям с Божьей стихией не совладать. Да, я говорила, это не только вот это наводнение, а он же отправляет своих генералов, Пушкин к этому делает, Бенкендорф и Милорадович действительно на лодках ездили, спасая людей из вот этих затапливаемых домов. То есть дело не в том, что вот там они там не могут победить эту стихию, она сама успокоится, и все войдет в свое русло. Я повторяю, это перенос на что-то иное происходит. И вот Пушкин, опять же, делает очень такой интересный ход. Он нам начинает, он показывает в финале вот этот остров, да, про который я уже упоминала. Остров Малый, да, где вот он и находит этот домишко ветхий, куда приходит Евгений. Над водой остался он, как черный куст. Его прошедшую весной свезли на барке. Был он пуст и весь разрушен. У порога нашли безумца моего. И тут же хладный труп его похоронили ради Бога. Он нашел этот свой дом. Он вернулся к этой своей параше, пристанище. Да. Но дело в том, что вот Чернов, например, пока, такой исследователь, пушкинист, показывает, что вот здесь, вот в этом фрагменте, вот в этом самом финале находит отражение одно очень важное для Пушкина событие. Декабристы казнены, вы помните, они похоронены без почести, безо всего, похоронены так, чтобы никто не знал, где это вообще место находится. И вот Пушкин, у него было каким-то, он там узнает через жену Рылеева, да, вот каким-то там тайными этими вещами, и в одну очень-очень плохую день, в страшную погоду, в ненастье, он едет туда, да, потому что это место охранялось, и только в это время, когда очень плохая погода, снимался караул с этого острова Голодай, он едет туда, чтобы оказаться на могиле вот этих казненных пятерых декабристов. Вот в этом финале вот еще и такой декабристский отцвет есть. И вот получается, 24-й год, Александр I, 25-й год его не станет, да, вот и другая стихия разбушуется, и вот это, и чем все это, да, гибелью, вот этой смертью, вот этим бунтом уже тебе, когда все подавило, да, когда все опять вернулось, и все, равнодушный народ спешит по своим делам, и как будто бы ничего не было. Но есть один, да, который всматривается в эту даль, который тревожится. И вот эти контексты, вот эти смыслы начинают работать.
Потрясающе. Вот правда, нужно еще раз прочитать. Но есть вопросы не только еще у меня, и время, слава богу, для этого есть. Еще вопросы есть у наших подписчиков, поэтому к ним мы вернемся сразу же после еще одной рубрики «Казнить нельзя помиловать».
Казнить нельзя помиловать. Казнить! За что?
А за невежество, лень и незнание родного языка.
Двоеточие мигая закричала: «Нет, постой, я важнее, чем запятая или точка с запятой, потому что я в два раза больше точки одноглазой. В оба глаза я гляжу, за порядком я слежу». Самуил Маршак.
Может быть, важность знака немного преувеличена в этих строчках, однако двоеточие, безусловно, обладает общепризнанной содержательной значимостью. Знак, как правило, сигнализирует о разъяснении или пояснении мысли. Обычно двоеточие просится на волю после обобщающего слова, которое предшествует ряду однородных членов предложения.
В этом рассказе вы найдете почти все, о нем я упоминал выше. Двоеточие. Сухие дубовые листья, седого астронома, гул канонады, Сервантеса, людей, непоколебимо верящих в победу гуманизма, горную овчарку, ночной полет и многое другое. Константин Паустовский.
В роли обобщающего слова могут также выступать слова, как «например», «например», «как то», «а именно». Перед ними ставится запятая, а после – двоеточие.
«Острогою бьется крупная рыба». Как то, двоеточие, щуки, самы, жерехи, судаки. Сергей Аксаков.
Может и не быть обобщающего слова, но для автора важно предупредить читателя, что идет перечисление.
Из-под сена виднелись, двоеточие, самовар, катка с мороженой формой и еще кое-какие привлекательные узелки и коробочки. Лев Толстой.
Полноправным господином чувствует себя двоеточие в бессоюзном сложном предложении, когда вторая часть его поясняет то, что говорится в первой. Проверить, подставить без проблем на сочетание, а именно.
Весна, конечно, движется, двоеточие. В пруду, еще не совсем растаявшим, лягушки высунулись, урчат в полголоса. Михаил Пришвин.
Или когда вторая часть является причиной, основанием первой.
Не нагнать тебе бешеной тройки, двоеточие. Кони сыты и крепкие и бойки. Николай Некрасов.
В первой части бессоюзного предложения могут быть слова-сигналы. Они как бы предупреждают о последующем пояснении.
Пока скажу тебе одно. Прочли мы по этим срезам и по другим всяким приметам чудесную вещь. Константин Паустовский.
Особенно часто словами-предупреждениями становятся глаголы «видеть», «смотреть», «слышать», «знать», «чувствовать».
Вот, наконец, мы взобрались на Гуд-гору. Остановились и оглянулись, двоеточие. На ней висело серое облако, и его холодное дыхание грозило близкой бурею. Михаил Лермонтов.
И, наконец, не изгнать двоеточие после предложения, вводящего прямую речь.
Минуты две они молчали, но к ней Онегин подошел и молвил. «Вы ко мне писали, не отпирайтесь». Александр Пушкин.
Специально для программы «Классное чтение» исследователь русского языка Дарья Соловьева.
И эту рубрику «Казнить нельзя помиловать» также можно всегда прослушать в группе ВКонтакте «Я папа» на радио «Маяк» Нижний Новгород. Заходите, подписывайтесь, дорогие друзья, и вы поймете, что действительно много интересного упускали, не будучи подписчиком в нашей группе. Итак, сегодня мы разговариваем о «Медном всаднике» вместе с Ириной Сергеевной Юхновой, профессором кафедры русской литературы Института филологии и журналистики ННГУ имени Лобачевского. И вот, в принципе, я понимаю своим скудным умишком, что мой первый вопрос, а о чем это произведение, он был задан действительно от незнаний и от какого-то литературного невежества. Вот уже 45 минут мы говорим здесь, и я понял, что нужно еще раз прочитать внимательно, может быть, даже с какими-то отсылками, и как это называется, автоцитаты, и правильно понять автоцитаты.
Да, да.
Но есть вопросы не только у меня, и слава богу, что с каждой передачей у нас появляются вопросы от наших подписчиков. И вот так. Лидия Лукоянова, как вы считаете, актуальна ли та проблема, тот конфликт, который обозначил автор в настоящее время, а через 100 лет?
Конечно. Потому что, как мы видели, все-таки он не столько говорит о конкретном наводнении, сколько об этом вечном взаимодействии человека с государством, с обществом, с самим собой, с вот этими стихиями, которыми ему приходится противостоять. Вот с этим желанием прожить жизнь по какому-то своему алгоритму, да, и с необходимостью постоянно коррелировать это с тем, что дает нам вот эти внешние обстоятельства. Ну, даже вот этот вот вопрос о том, как сохранить честь и достоинство, угу, да, в условиях, когда вокруг, так скажем, равнодушный мир.
Если
да?
правильно понять смысл написанного, угу, то, конечно, можно найти отсылки к сегодняшнему,
конечно,
времени,
да,
и к будущему, которое ничем не будет отличаться, да, кроме как, да, какими-то, угу, технологическими новшествами, а человеческое останется.
Да. Даже при том, что мы там будем, например, пользоваться не ручкой, а вот набирать все на компьютере, гаджетами и так далее, все равно мы любим, мы ненавидим, мы страдаем, мы боимся одиночества, или наоборот уходим в это одиночество. То есть, вот,
все равно будет, да, конфликт, да, простого человека,
мы теряем,
и государства.
Да, мы теряем близких, да, и пытаемся, причем вот так вот в стихии, да, когда вдруг налетело что-то, вот какой-то рог злобный, mm-hmm, налетел, да, и вот как в этом, как с этой болью справиться, к чему там может это прийти. Ну, вот все это,
ну,
вот
то есть
в этой,
нужно,
да,
просто правильно понять произведение.
Да,
Анастасия,
да,
Махалова, добрый, mm-hmm, вечер. Как человеку не потеряться в горе и хаосе? Что может стать опорой? Вот такой немного, наверное, даже философское, mm-hmm, философский такой вопрос.
Ну, вот мы уже видели, что Пушкин тут показывает разные варианты. Александр I, да, который, mm-hmm, как бы констатирует, генералы, которые борются, народ, вот эта основная толпа, которая, с одной стороны, поддается вот этому ужасу, да, с другой стороны, на следующий день как будто бы ничего и не помнит, как будто бы ничего и не было. И в то же время человек, который себя сохраняет, это Евгений, да, который вот ориентирован на другого, думает о другом, и вот этот груз несет в себе. Вот почему вот это такое отпадение от мира, да, потому что эта боль становится его существом.
Оставаться человеком всегда нужно, и опоры нужно в себе искать. Угу. Но у нас осталось 5 минут буквально до окончания нашей передачи, и у меня есть один вопрос, который, я думаю, достоин того, чтобы его осветили. Поэма была создана в 1933 году, потом в 1934 году был выпущен только один отрывок, потом его цензурировали очень сильно, оно выходило всегда с купюрами, и без цензурных правок произведение увидело свет только в 1919 году, почти через 100 лет после своего первоначального выхода в печать. Почему так произошло? Неужели со сменой власти? Неужели с тем, что...
Значит, дело в том, что, ну, как мы помним...
Вроде простое, как бы, ну, казалось бы, что там, ну ладно, погрозил немножко там не шведу, а народу, что... Ну,
вот
что?
Понимаете, в чем дело? Когда это... В 1933 году Пушкин написал «Медного всадника» вот у нас здесь в Болдино, а помним, мы помним, что в 1925 году, в 1926 году...
Насколько не так много времени?
Да. В 1926 году Николай сказал, что он будет его цензором. И он, естественно, отправляет «Медного всадника» Николаю Первому, тот читает, потом Бенкендорфу возвращает рукопись со своей правкой. Что он там, что его пугает? Он убирает слово «кумир». Да, например, вот все, его никак. Дальше. Он...
Кумир чей?
Ну, кумир. Кумир на бронзовом коне.
Ага, то есть кумир к 25-му съезду,
да? Дальше. «И перед младшей столицей померкла старая Москва, как перед новой царицей парфюроносная вдова», убирает вообще эту фразу, потому что считает, что это вот, ну, какое-то так старое, прямая отсылка. То есть он не считывает метафору. Он вычеркивает горделивый истукан, строитель, это про памятник, да, строитель чудотворный. И, конечно же, вот прям подчеркивает и ставит восклицательный знак. Вот «Россию поднял на дыбы», помним там. «О мощный властелин судьбы, не так ли ты над самой бездной и на высоте уздой железной Россию
я
поднял
на дыбы». Я так понимаю,
Николай
не очень жаловался своего пращура.
Вот, нет, это он, вот, нет, дело не в том, что, не в этом дело. Дело в том, что он как раз вот посчитал, что это, ну, то там спорят. Кто-то говорит, что вычеркивал языческие элементы, кто-то еще что-то, понятно. Да. Но дело не в этом. Дело в том, что он вот все это воспринимает как неуважение к монархии. И Пушкину было рекомендовано поэму переделать. В 1936 году, до 1936, он через 3 года возвращается и пытается что-то выправить, учитывая, и у него ничего не получается, и он бросает. И поэтому вот поэму, собственно, да, вот вступление, конечно, то напечатают, а потом будет ее править Жуковский. Вот что он сделает? Кумир на бронзовом коне поменяет, гигант на бронзовом коне. Чувствуете, как все поменялось, да? Или он Евгением поставил не перед вот этим горделивым истуканом, а перед дивным русским великаном. Да, такое вот это вот идет. Понятно, что произошло и почему. То есть сам Николай I увидел в этом и такой, ну, так, поклёп, наверное, на неуважение к монархии, а самое главное, он увидел вот эту какую-то такую стихийность, да, которая проступает вот в том, что, как реагирует человек вот на этого истукана, да, и так далее. И он воспринимает это произведение как опасное. Поэтому, в общем, цензурное разрешение вот такое вот и отложено. Он, видно, чувствует вот этот бунт внутренний, и вот это «уже тебе» для него это вообще такой признак якобинства. А как мы помним, революцию в Россию не допущу, поэтому любые намеки на какую-то вот такую вот полемику с властью он воспринимает совершенно однозначно.
И по заветам Николая дальше это все...
Да, и более того, вот даже когда, вот вы говорите, было напечатано, после этого вот пушкинский первый вариант, то не всегда печатают до сих пор вот именно в этом пушкинском варианте. Но находят какие-то старые издания, да, и так далее. Поэтому тут вот поэма с такой очень трудной судьбой.
Ну, как видно, не зря у нее такая трудная судьба, и не зря ее, наверное, не просто ее понять, это произведение, несмотря на кажущуюся его легкость и несмотря на как бы вот
простоту такую, да.
Что ж, спасибо большое. Напомню, что сегодня вместе с Ириной Сергеевной Юхновой профессором кафедры русской литературы Института филологии и журналистики на МГУ имени Лобачевского. Мы разговаривали о «Медном всаднике». В следующее воскресенье не будет Ирина Сергеевна, но будет не менее интересный у меня здесь собеседник, и поговорим о хорошем, о вечном, о добром, о пушкинских сказках. Томик останется здесь на столе у нас стоять, поэтому вернемся в следующее воскресенье в классном чтении к пушкинским сказкам. С вами был Евгений Карпов и Ирина Сергеевна Юхнова. Ирина Сергеевна, спасибо вам большое, как всегда, шикарно.
Вам спасибо.
Ну что ж, до следующего воскресенья, а в пятницу уже слушайте программу «Я, папа». Поговорим на тему, как правильно сфотографировать ребенка.
Литературу нужно не учить, а знать. Вот так-то, уважаемые собрания.
Книгу открой, ждут нас с тобой, чтобы изменить этот мир. Тючи в Мольере, Данте в Флобер, Лермонтов, Пушкин, Шекспир.
Классные чтения.
А засим разрешите откланяться.